Исторический календарь.
24 марта 1155 года князь Юрий Долгорукий захватил Киев. Князь Юрий Владимирович Долгорукий, сын Владимира Мономаха, киевский правитель и основатель Москвы. Он родился в 1090-х годах. В удел ему досталось Ростово-Суздальское княжество. Долгорукий вел активную внешнюю политику завоевания, присоединения земель, за что и получил свое прозвище. Николай Михайлович Карамзин в «Истории государства российского» писал о Долгоруком как о выдающейся личности с жестким нравом и непокорностью, но и не без добрых качеств. Юрий не жаловал бояр и не миловал врагов, но заботился о простых людях. Прославился тем, что основал несколько городов и поселений, строил церкви и дороги, восхвалял христианство. Князь Юрий – основатель Москвы. В 1147 году он провел там встречу с князем Святославом Ольговичем, своим будущим союзником по взятию Киева. Приблизительно с 1156 года началась активная застройка Москвы. Долгорукий основал город Юрьев, который назвали в его честь, а затем и Переславль. В последнем по-прежнему сохранилась Борисоглебская церковь, построенная при Долгоруком в его резиденции Кидикше. Князь был религиозен и много воздвигал храмов, выбирая для этого благородный и ценный белый камень. Кроме того, суздальский князь основал Дмитров, Юрьев-Польской. Подданные уважали князя за его созидание и поддержку. Присоединяя новые земли и переселяя туда людей, он обеспечивал их ссудами на жилье, разрешал свободно вести земельную деятельность. Долгорукий значительно расширил свои владения и предстал мощной силой на севере Руси. Киевом Долгорукий правил дважды и недолго. В южнорусских землях вовсю шла междукняжеская неусобица. Тут все дело было еще не только в личных амбициях, но и в несовершенстве системы наследования власти в Древней Руси, которая не имела ничего общего с западноевропейским майоратом. По тогдашнему закону право на старшинство вроде и, соответственно, киевский престол имели все потомки мужского пола, при одном ограничении. Если князь умирал, прежде чем реализовал свое право стать киевским князем, только в этом случае его дети лишались права на старшинство. И так формировались удельные династии. У Владимира Святого 12 законных детей. Если все 12 детей успевали занять киевский престол, то и все их дети получали соответствующее право. Это уже не арифметическая, а какая-то геометрическая прогрессия. В общем, получалось, кто первый встал, того и тапки. Впрочем, уже скоро великие князья Владимирские изменили закон. Престол и основные земли получал только старший сын. 24 марта 1801 года в Петербурге, в Михайловском замке, вследствие заговора, убит российский император Павел I. По одной из версий, он был задушен и забит офицерами в собственной спальне. Это был последний в истории России дворцовый переворот. В заговоре, по различным оценкам, принимало участие от 30 до 70 человек. По другой версии, императора убил князь Николай Александрович Зубов, брат последнего фаворита Екатерины II Платона Зубова, зять генералиссимуса Суворова. В некоторых воспоминаниях утверждается, что Зубов ударил Павла золотой табакеркой. Среди петербуржцев даже ходила шутка. Император скончался апоплексическим ударом табакеркой в висок. Убийство Павла – это дворянско-офицерский заговор. Один из современников справедливо напишет: 11 марта 1801 года произошел единственный из русских политических переворотов, осуществленный только офицерами и генералами. О солдатах была одна забота – чтобы, не дай бог, о заговоре не услыхали. Успей, Павел, спастись бегством, и покажись он войскам, солдаты бы его сохранили и спасли. Поэт Ходосевич, весьма усиленно занимавшийся историей царствования Павла, верно заметил, что о странностях и жестокостях Павла говорили в основном лица, недовольные его политикой, дворяне, а также лица, обиженные, придворные Екатерины. Когда русское общество говорит, что смерть Павла была расплатой за его притеснение, оно забывает, что он теснил тех, кто должен был быть стеснен и обуздан ради бесправных и слабых. 24 марта 1933 года президентом Гинденбургом был утвержден закон о чрезвычайных полномочиях. Он отменял гражданские свободы в Германии и передавал чрезвычайные полномочия правительству во главе с рейхканцлером Адольфом Гитлером. А Гитлер, в свою очередь, провозгласил Германию Третьим Рейхом. Новая империя, по его мнению, была наследницей Священной Римской империи и должна была просуществовать 1000 лет. И название «Третий Рейх» Гитлер позаимствовал из сочинений националиста Мюллера Ванденбрука. Тот издал книгу под таким названием еще в 1923 году, в которой развивал концепцию Третьего Рейха как пангерманского националистического государства. Почему третий? Первый – Священная Римская империя германской нации, просуществовавшая более 8 веков и упраздненная под нажимом Наполеона. Второй рейх – Германская империя, созданная железом и кровью в XIX веке Отто фон Бисмарком, который объединил большую часть мелких немецких государств. В учении о Третьем рейхе Гитлера особо привлекало то, что, согласно средневековому мистическому учению, Третье царство простоит как минимум 1000 лет. Историки и теологи нашли немало мистического в новом названии Германии. В частности, тысячелетний Третий Рейх упоминается в христианском откровении Иоанна Богослова. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Получается, что Третий Рейх – это земное воплощение дьявола, так что ли? Запад не мешал Гитлеру строить Третий Рейх, даже несмотря на то, что в Германии были запрещены все партии, кроме нацистской. В Дахау в том же 1933-м открыли первый концлагерь, ставший опытным полигоном для будущих лагерей смерти. В Германии публично сжигались книги. Через 2 года начнется создание вермахта, вопреки Версальскому договору 1919 года. Чтобы успокоить общественное мнение на Западе, Гитлер осенью того же 1933 года заявил, что Германия отказывается от войны как инструмента своей политики, сделав исключение лишь для большевизма. Ведя войну с большевизмом, Германия выполняет европейскую миссию. Что-то похожее можно услышать от альянса НАТО и младоевропейцев и в наши дни. Но через 6 лет эта миссия обернулась Второй мировой войной. Ну а Третий Рейх, вопреки всем средневековым заклинаниям, благодаря Красной Армии и советскому народу, просуществовал всего лишь 12 лет. Возраст подростка. А сколько успел бед натворить? Впрочем, глядя на сегодняшний день, опасаешься, что многие трагедии вновь могут повториться. Ведь еще Бердяев верно заметил, утопия обладает тем же недостатком, что в наш век слишком легко реализуется. 24 марта 1946 года скончался шахматист, 4-й чемпион мира Александр Александрович Алехин. Он появился на свет в Москве в дворянской купеческой семье. Рано влюбился в шахматы и уже в 20-летнем возрасте, накануне Первой мировой войны, вошел в число сильнейших шахматистов мира. В 1921 году Алехин навсегда покинул Россию и поселился во Франции. А осенью 27-го в Буэнос-Айресе состоялся матч за мировую шахматную корону между Алехиным и действующим чемпионом мира Хосе Раулем Капабланкой. Кубинец считался явным фаворитом. Специалисты поэтому считали, что Алехин не сможет выиграть ни одной партии. Матч проходил до 6 побед. Алехин выиграл начальную партию, потом дважды проиграл, а потом снова вышел вперед и довел матч до победы. Всего было сыграно 34 партии, 6 побед Алехина, 3 Капабланки, остальные ничьи. А через 8 лет, в октябре 1935 года, Алехин уступил мировую корону нидерландскому шахматисту Максу Эйве. Но уже через 2 года Алехин возвратил звание чемпиона мира, обыграв Эйве в матч-реванше досрочно. 8 марта 1946 года в гостиничный номер Алехина в португальском Эшториле пришла телеграмма. Вызов от советского шахматиста Михаила Ботвинника на матч за мировое первенство. Но было уже слишком поздно. Спустя 2 недели Александр Александрович скончался от сердечного приступа. Алехин – единственный в истории шахмат чемпион мира, который ушел непобежденным.